Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня гость студии Академ ТВ Дмитрий Пучков, представителем молодого поколения. Он известен под псевдонимом Гоблин. Это человек, который прославился в свое время своими знаменитыми переводами, юмористическими переводами художественных фильмов. В настоящее время он известный блогер, общественный деятель. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы приехали в Новосибирск таким творческим визитом, я так понимаю, творческо-политическим, да, у вас тут программа встреч.
Да, по приглашению, так сказать, выступить перед публикой, огласить свою точку зрения.
Огласить точку зрения.
Отдельные политические вопросы.
Да. Для людей моего поколения, заставших период, когда видеокассеты уже отходили, а компакт-диски с пиратскими копиями появились, ну, вы были просто вот там знаменем таким, я не знаю, как это еще лучше, точнее назвать. Потому что мы всегда смотрели все фильмы в оригинале, потом в вашем переводе, а в оригинале потом смотреть уже, пересматривать было уже невозможно. Потому что у нас тут выборы скоро, нашим телезрителям напомню знаменитую фразу, она принадлежит не Дмитрию Юрьевичу, но он ее ввел в оборот, и с тех пор она вошла в язык, вечно ты куда-то вступишь, то, да, то в партию, значит, вот там. Это же вывели в оборот, и с тех пор это, в общем, прилипло, да.
Знаешь, анекдот.
Да, это анекдот уже стало, да. Вы подарили нам довольно много крылатых фраз и анекдотов, которые, в общем, пошли потом в язык. А потом наступил процесс, когда вы перестали переводить.
Шутки закончились.
Шутки закончились.
Невозможно шутить постоянно. Меня хватило на 6 фильмов.
На 6 фильмов, да? Ага. А я думал больше.
Нет.
Всего 6?
Это 3 «Властелина колец», 1 «Матрица», 1 «Звездные войны» и
«Бумер».
И «Бумер», «Антибумер». Вот уже 6.
А было ощущение, что больше. Ну, то есть настолько явление, что да. Понятно. Перестали вы шутить, но, видимо, наши политические реалии настолько занятны, что шутить уже просто невозможно. Да?
Да,
когда выпуск новостей смешнее передачи «Куколы».
Или страшнее.
Или страшнее, да. И занялись вы блогерством, насколько я знаю. То есть у вас
да нет, оно все одновременно и параллельно. То есть с 98-го или с 99-го года, я уж не помню. Лет 15 я занимаюсь.
Так, так. Ну, если так, ну кроме шуток, да чем занимаетесь, чем живете? Как, давайте так прямо, чем зарабатываете на жизнь? Вот, как вы живете?
По-разному, да как и все, наверное, по-разному.
Да.
Вот есть сайт. На сайт ходит 125 тысяч посетителей ежесуточно заходят. Ну, на нем реклама висит, это деньги, соответственно. Что-то там перевожу, какие-то там сценарии кому-то пишу.
Как сценарист,
да? Масса всего всякого разного. Вот оно как-то
а удалось вырваться из этого амплуа, такого вот именно переводчика с особым цинизмом, да? То есть, и может быть, какие-то более там серьезные или еще наоборот более смешные вещи заказывают?
Наоборот, довел это до предела, то есть, так сказать, проник в всероссийский прокат. То есть переводы, которые правильные, которые там точно в миру моих познаний и способностей отображают авторский замысел, ну вот, я их начал прокатывать, начиная с 2012 года, уже не до такого 3 года, а с 2009 ездил, переводил с микрофоном, как раньше на фестивале, вот англоязычная копия, вот я там с микрофоном в зале это дело вживую озвучиваю. Потом начал изготавливать копии, уже не сам ездить, а рассылать копии по кинотеатром. Это, соответственно, резко увеличило количество поступающих денег. Ну и вот за 2013 год билетов на фильмы в своем переводе продал на 120 миллионов рублей. Это 4 миллиона долларов.
Да.
Не каждая киноконтора столько зарабатывает. Но в 2014 году приняли закон, запрещающий нецензурную брань на экранах кинотеатров. И вся деятельность прекратилось.
Да? Понятно. А где вам теперь можно выражать свои мысли на привычном?
Твои мысли, обращаю ваше внимание, я выражаю,
блоги, да?
Обходясь вообще без различных непотребных слов. Что вот в личной беседе, что на сайте, я подобных слов не употребляю. Фильм создан другими авторами. Я переводчик, я не цензор. В мои задачи не входит цензурирование того, чего говорят на экране. Я считаю, что это надо переводить.
Понятно, понятно. И где вы, какие каналы для реализации своих вот таких вот творческих устремлений?
Ну, собственный кинотеатр сайт.
Нельзя. Сайт, да?
Собственный сайт, да. Нет, фильмы все с 2014 года, вот уже больше года я их не трогаю. совсем. То есть этим понятно. Не занимаюсь, поскольку официально это делать невозможно, неофициально никакого смысла этим заниматься нет. Угу. Вот. Ну вот, сайт. При сайте есть канал на YouTube,
понятно.
Где 670-80 тысяч подписчиков. Я уж боюсь вам наврать. 680, наверное.
Вы занимаетесь какой-то еще общественной деятельностью, общественно-политической?
Общественной деятельностью занимаюсь в общественном совете при министре культуры. Я там, так сказать, член общественного совета. Угу. Член экспертного совета при министерстве культуры, где занимаюсь...
Мне, простите, Дмитрий Юрьевич, я не хочу осмеять, что может при министре экспертировать Гоблин? Ну, вот так.
Сценарий.
Сценарий?
Да.
А какие сценарии вам дают? Мы же не секрет, что... Нет, так не бывает. Так обычно экспертному совету раздают тебе это, тебе это, тебе это, а потом докладывай на совете. Ну, сам состоял, знаю.
Это вы про какой-то другой экспертный совет.
А у вас как?
Здесь без затей. Поступают сценарии, которые претендуют на государственное финансирование. Экспертный совет оценивает, какой из сценарий...
И все читают все?
Ну, их не так много поступает. Угу. Какой пригоден для того, чтобы государство дало на него деньги и сняли фильм по этому сценарию? Вот.
А какие сценарии известные прошли через ваши руки? Которые, ну, люди знают, просто фильм уже поставлен.
28 панфиловцев, например.
Да, через ваши руки прошел.
В рамках моей общественной деятельности я организовал сбор денег для художественного, для съемок художественного фильма 28 панфиловцев. Ага. Через сайт насобирал 33 миллиона рублей. Это в родной стране абсолютный рекорд.
Да.
Глядя на это, министр культуры, ну, он сразу сказал, что министерство выдаст денег столько же, сколько собирает народ. Да. Выдержал
уникально
грамотную паузу.
Выдал?
И, конечно.
Когда собрали, копейки выдал?
Когда собрали 30 миллионов рублей, министр от лица Министерства культуры выдал еще.
Слушайте, а может это прекрасный способ? Может это вообще ноу-хау, прекрасный способ распределять государственные деньги на дорогостоящие проекты в сфере культуры, на кинематограф ведь очень дорогая игрушка.
Очень, да.
Там каждый раз что-нибудь коснись десятки миллионов. Может быть именно так и стоит финансировать государством кинематографические проекты. Краудфандинг, а государство добавит столько же.
В отдельных случаях, да. В целом, как, так сказать, вот организация производственного процесса не пойдет.
Почему?
Ну, это же, понимаете, это же не кредит и не ипотека. Гражданин, который сдает 1000 рублей, сегодня им овладевает порыв, и он сдает 1000 рублей, завтра он сомневается, что надо сдать 2000. Это не кредит и не ипотека. Угу. А послезавтра он начинает спрашивать, я позавчера сдал 1000 рублей, где кино? Угу. В чем дело? Не глядя на то, что там деньги должны поступать регулярно, производственный процесс нельзя припадками организовывать. Ну, вот.
Ну,
так
понятно.
Не получится.
Не
это
получится.
Непросто, да?
Непросто. Понятно. Понятно.
То есть люди, которые кино снимают, да, они там преодолевают серьезнейшие трудности,
ну,
массу всего делают бесплатно, массу всего делают за свой счет, и это даже не способ заработка.
Ну, в отдельных случаях способ, когда фильм успешен, или наоборот, государство не спрашивает, куда ты деньги.
Это рулетка, попробуйте угадать. Если бы можно было снимать успешные
фильмы... Цитадели можно. Цитадели очень выгодно, наверное, снимать.
Если бы был известен рецепт, то снимали бы только «Титаники» и «Аватары», вы же понимаете.
Конечно.
Безумные деньги собирали бы.
Да. Из нашего российского кинематографа, раз вы имеете к нему прям такое вот уже касательство изнутри, какие работы последнего времени вы бы для себя отметили, ну и порекомендовали как достойные, а работы какие работы вас очаровали?
Ну, есть два, так сказать, стандартных примера. Пример номер один, художественный фильм «Горько». Угу. Простая, так сказать, народная комедия про свадьбу. Угу. На мой взгляд, чудовищно смешная, мастерски подмеченные различные свадебные моменты. Мне, например, понравилось. У ряда граждан вызвало жесточайшее отторжение, что это такое. Антирусский пасквиль, все русские показаны пьяницами, безобразие. Такое надо немедленно запретить. Ну, на мой взгляд, отличная комедия. Ну и номер два, не менее, так сказать, одиозный художественный фильм «Левиафан». «Левиафан» режиссера Звягинцева снят, вот, ну, с профессиональной точки зрения, это, ну, такой стандартного мирового уровня фильм. Прекрасно снят, отлично сыграно. Смысловая нагрузка лично от меня чрезвычайно далека. Взгляды гражданина Звягинцева я не разделяю, мне они, мягко говоря, неинтересны. Но, тем не менее, это явление культуры. То есть это не смешная комедия, а достаточно грустное кино, да. По поводу которого тоже поднялся дикий крик. Так не бывает, все это не так, это антирусское кино, гнусный пасквиль, и это надо запретить. Немедленно забывают, кстати, о птичках, о самой существенной особенности этого кино, что вот это вот антигосударственное, антирусское, анти все на свете, что так не нравится, оно почему-то тоже снято на деньги Министерства культуры.
Ну, за это Мединскому досталось.
Ничего ему не досталось. Ничего не досталось. Это выкрики.
Только словами не ругали.
Это выкрики людей, которые вообще не понимают, о чем они говорят. Вместо того, чтобы говорить о том, что в России размах свободы такой, что даже фильмы типа «Левиафан» спонсирует государство. Оно на государственные деньги снято. Это очень важно. Это не отвага Звягинцева. Это государство дало Звягинцеву денег и сказало: снимай, что хочешь, Андрей. Андрей снял.
Оскар.
Что-то его не расстреляли, не повесили, не загнобили, ничего, продолжает работать дальше. Вот это вот совершенно другой аспект. Вот такая свобода в России, что государство дает деньги на «Левиафан».
В то же самое время вышел не менее дискутируемый фильм «Дурак». Буквально в те же дни он попал в эти жернова публичного обсуждения. Видели фильм?
Да, конечно.
Конечно. Для вас фильм «Дурак» это что?
Какие? Ну, на мой взгляд, он чисто с художественной точки зрения там на порядке слабее, чем «Левиафан». Я смотрел предыдущий фильм данного режиссера под названием «Майор». Об ужасах, которые творятся в отечественной полиции. Поскольку я как раз там служил, то для меня наблюдение было, мягко говоря, диковатое. То есть автор хочет что-то сказать, но не понимает ни как, ни почему, ни как жизнь устроена, ни что в ней происходит, у него причины со следствием перепутаны, в результате там какую-то эту картину достаточно сумбурную лепит. Успеха не поимело. Хотя оно и «Дурак», и «Майор», оно в гораздо более доходчивой форме сделано, чем «Левиафан», то есть нацелено на более широкую аудиторию. Ну, как-то не взлетело. Явление, повторюсь, там поднятые, так сказать, вопросы, показаны явления абсолютно вот правильные, насущные, но не взлетают.
В Новосибирске у вас сейчас будет серия встреч, публичных встреч. Вот тот человек, который приходит на ваши встречи, я просто не могу сейчас знать, что это за люди, потому что вы только что приехали в Новосибирск. Если бы я побывал на встречах, я бы не задавал этот, может быть, странный вопрос. А что это за люди, которые приходят на встречи с вами, на творческие встречи? Что это?
Самые разные. Ну, в основном, с моей точки зрения, это молодежь, то есть возрастом от 20 до 35, это, наверное, 70%. Вот. Они, опять-таки, приходят через сайт. На сайте мне все время задают вопросы самого разнообразного толка. Я на эти вопросы даю ответ. По большей части меня все время не покидает впечатление, что в стране не осталось отцов. То есть вместо того, чтобы обратиться к родному папе, этот вопрос задать, они задают его мне. Ну, видимо, сторонний дяденька, поскольку отвечаю я в достаточно грубой и циничной, бескомпромиссной форме, то это, видимо, быстрее доходит просто, что это вот так и никак по-другому. Так делать можно в жизни, а так делать нельзя. Вот это есть уважение, а это, наоборот, неуважение.
То есть отцам современным, у которых дети, подростки или молодые люди, им не достает цинизма по-вашему.
Им не достает отеческой заботы. Отцы, по всей видимости, или отсутствуют как таковые, или заняты чем-то таким, что не позволяет им общаться со своими детьми. Вопросы задают мне. Я поскольку вырос в семье военнослужащего, в армии служил, в милиции служил, то способы общения у меня специфические.
Понятно.
Но, тем не менее, все, что я говорю, с моей точки зрения, я говорю вот, ну, как сказать, от лица здравого смысла, рационального рассудка, достаточно понятным языком объясняя, что это такое и почему. Например, задают вопросы, например, как вы относитесь к тому, что происходит на Украине?
Так, как вы относитесь?
Резко отрицательно. То есть гражданская война и убийство мирных и немирных граждан, по-моему, как-то вот не то. Вы знаете, когда говорят про всеми нами горячо любимого Иосифа Виссарионовича, какие там негодяйства при нем творились, всегда забывают сказать, что страна готовилась к самой страшной войне в истории человечества, когда ставка была вообще на жизнь страны и жизнь народа. Нас всех должны были убить. Оставшихся должны были обратить в рабов. Такой был последний европейский замысел в отношении населяющих Россию народов. Но это требовало чудовищного напряжения сил перед лицом военной агрессии. Там я могу понять и могу простить. Это, знаете, это как осажденная крепость, где руководитель обороны гонит на стены вообще всех. Баб, детей, все должны отбиваться. Уже безвыходное положение. Или нас убьют, или мы отобьемся. Тут я могу понять. И даже не сказать, что простить, но понять, наверное, правильное слово. Безвыходная ситуация. Что произошло на Украине? Какая военная агрессия ей угрожала? Где там жизни людей подвергались опасности? Ничего не было. Устроили военный государственный переворот с помощью нацистов. После этого благополучно устроили гражданскую войну. Убивают баб, детей. Зачем все это происходит? Для чего? Неужели все это нельзя решить какими-то нормальными человеческими методами?
А люди, которые говорят о присутствии наших сил там, как кого же реакцию вызывают? Тут как поверить, бывший... что 20 шахтеров на свои сбережения установки ГРАД покупают?
Я так думаю, по вопросам веры надо всем обращаться в церковь. Угу. Там объяснят, как так. Правильно надо верить и во что, самое главное. Так. Если за прошедшие, там сколько там, год, полтора, два уже, я не знаю. Я слышал про то, что один раз заехала БМД с 10 десантниками без патронов. Патронов, это главное, да. Это не байка, это украинские СМИ сообщили. Это раз. А во-вторых, забрели два каких-то разведчика. Два. Все. Больше я не слышал ничего. Вот вчера они на Майдане бросили очередную гранату, поубивали очередных там полицейских каких-то. Загляните в интернет. Миллион фотографий. Лежащие трупы, лежащие раненые, еще чего-то. За два года войны можно было сфотографировать хотя бы один русский танк. Хотя бы поймать один экипаж этого танка. Ну, вы хоть что-то покажите. Понимаете, если висят американские спутники, ну, наверное, можно вот эти вот вторгающиеся колонны миллионами танков, ну, наверное, хотя бы сфотографировать. Ничего нет. Они уже дошли до того, что скриншоты из компьютерных игр в сеть
вываливают. Ну, там обе стороны этим грешат, да, давайте будем проделать. Понятно.
Угу. Обе стороны не грешат. Российских войск там нет. Например, там есть масса добровольцев из российских войск.
Это точно.
Например, мои коллеги, которые до сих пор служат в милиции, взяли отпуска и поехали туда воевать. Их не командование заставляет брать отпуска и ехать воевать. С моей точки зрения, это вообще не совсем понятно, как это ты, будучи...
Я тоже не понимаю.
Дав присягу одной стране, взял отпуск и поехал в соседнюю по людям пострелять. А с другой стороны, я их понимаю, да. Как людей, я их понимаю. Как сотрудников нет, как людей понимаю. Точно так же и военные едут. Вы странно на это смотрите. Да. Вот. У вас там есть родственники, нет, на Украине?
Есть.
У меня есть.
У меня есть.
Да.
Причем у меня во всех областях. И на Западе, и на Востоке, и в центре.
Так точно. Точно такая же картина. И, в общем-то, а почему... Люди не могут поехать поддержать свою родню. Поедут,
я не знаю как.
Это сам шаг организации гражданской войны. Настолько чудовищный, то есть, ну, я не думаю, что эти люди не предугадывают последствий, которые вызовут их шаги. И тем не менее, они такое вот организовали. Это, понимаете, ну, как вам сказать, вот сбили самолет и крики. Кто же его сбил? Кто же этот негодяй, который сбил самолет? А речь-то не про это. Речь ровно про одно. Кто самолет гражданский запустил туда, где ведутся боевые действия? Вот он и виноват. Раз ты его пустил туда, где стреляют, вот ты и виноват в этом. И обсуждать там, в общем-то, нечего. Все эти сказки там, буки российские, буки украинские, все это чушь. Диспетчеров спрятали, переговоры не показывают, на воре шапка горит. Что ты прячешься-то? Покажи все, мы посмотрим, почитаем, ознакомимся. Как это у вас ума хватило проложить вот там маршрут и пустить туда самолет? Да вы его убили. Это вы убили всех этих людей. Вот, в общем-то, и все.
С какими-то политическими манифестами или в каких-то политических акциях участвовать планируете в Новосибирске?
Да нет, я не знаю. То есть вот, возвращаюсь совсем обратно, да, задают вопрос, что с твоей точки зрения происходит на этом Майдане. Вот я взял, изложил собственную точку зрения, сделал из этого видеоролик, положил его на сайте, где я подробно излагаю, что я в этом вижу. Ролик посмотрели ну, 3,5 миллиона раз. То есть для наших отечественных роликов это очень-очень много.
Да.
На мой взгляд, понимаете, ну как, часть начинает орать, что ты поддерживаешь агрессивную политику российского государства.
А вы не поддерживаете?
Как вам сказать? Ну вот я в армии служил, например, в советской, в милиции служил, в российской. Да. И там я присяги давал. И мне, в общем-то, непонятно, почему это я должен выступать против родной страны. Непонятно и все.
Ну, как бы, видите, я спросил не страну, а агрессивную политику вашу. В этом обвиняют? Не я даже, а вот те ваши политики.
Ее нет. Агрессивной политики стороны России. Она туда войска не посылала. В состоянии войны с Украиной мы не находимся.
Понятно.
Это ключевое, так сказать. Да. Ну, если я считаю, что 2 умножить на 2 будет 4. А на протяжении перестройки нам рассказывали, что это будет 7, 8, не 100, но 7, 8 примерно. А вдруг по окончании перестройки твердо заявили, что 2 – 24. Это говорит о том, что я поддерживаю какую-то политику? Нет, я просто за здравый смысл. Вот на мой взгляд, надо руководствоваться здравым смыслом. Нельзя устраивать войны, нельзя убивать людей.
Ну, тут согласен, не могу не согласиться, конечно, войны устраивать абсолютная дикость. И за это придется когда-то жестко отвечать.
Вот. Хотелось бы, да, если бы виноваты ответили.
Спасибо, что приехали и согласились выступить. Желаю вам удачи и плодотворно встретиться с вашими, я бы не сказал, там, поклонниками, потому что все-таки не рок-звезда, такие поклонники. Ну, вашей аудитории, да, вашей аудитории в Новосибирске. Ну и вынести что-то для себя полезное и приятное, а не только отдавать, да, вот эмоционально. Да, что-то третий по величине город в России и вам, так сказать, внутренне преподнесет.
У вас хорошо. Я у вас бывал много раз, когда показывал кино. Так. Вот как раз в этом самом кинотеатре Маяковский все показы и проходили. Отличная аудитория всегда. Крайняя. Так сказать, ну, во-первых, люди образованные. Не будем лицемерить, что с образованием у вас тут полный порядок. Молодые люди отлично образованные, грамотные, начитанные. Все хорошо понимают. Я думаю, и дальше так же будет. Хожу по вашему академгородку. Первый раз тут оказался.
Да?
Прекрасно здесь.
Да. Прекрасно, да?
Да.
Ну, походите, тут лес, тут хорошо. Спасибо вам, что согласились ответить на наши вопросы.
Спасибо, что пригласили.
Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что сегодня гость студии Академ ТВ Дмитрий Пучков, более известный в молодежных кругах под творческим псевдонимом Гоблин, гость из Санкт-Петербурга. И говорили мы и о его творчестве, о его отношении к современному искусству, и политике, и общественной жизни. Спасибо, что смотрите Академ ТВ.